есть тема, которая, ну, скажем так, она не для нашего уровня об этом говорить, с одной стороны, а с другой стороны, необходимо об этом говорить, так как быть на уровне абсолютного нуля – это катастрофа. Что я сейчас имею в виду? Это тема на предыдущей главы, нашей главы – это Пинхас Ревнитель, который поразил Наси Крена Шимон и Мизьянку. Там была, есть особая аллаха. Нет такого, то есть при всем тяжести греха соития с нееврейкой, это не полагается смертная казнь. Это понятно. Что тут произошло? И тут есть очень такая интересная вещь. Пинхас спросил у Моше Рабейну, ты нас обучил Аллахе, что каноим, ревнители могут поразить их. Есть такая особая Аллаха, это не вопрос суда, не вопрос, но кто-то просящему является ревнителем, он может поразить этих грешников. Я хочу немножко объяснить. Ну, это касается не только этой ситуации. Есть несколько законов. Это приводится в Масехет Санедрин. Это сказано такое, что каноим погимбо. Ревнители могут поразить тех, кто нарушает какие-то вещи. Я немножко вещи это объясню. В целом, тот, кто учил Раши в начале Хумаш Брешит, Раши объясняет, почему вначале Всевышний замыслил создать мир по мере суда, а потом, видя, что мир в таком виде не будет существовать, он к этому присоединил меру милосердия. В самом начале Хумаш Раши это объясняет. То что это означает? Что, короче, что попросту говоря, любое нарушение воли Творца по мере строгого суда – это причина исчезновения. Весь мир – это хаим барацойну. А если человек отходит от воли Всевышнего, это причина небытия. А так как Всевышний действительно он присоединил в это, видя, что творение не сможет прийти к своему, осуществить замысел, который Всевышний для этого творение задумал, он открыл путь исполнения замысла через то, что даровал в этом мире меру милосердия, так в итоге творение может прийти к исполнению и жизни по мере суда. И это очень широкая тема, то есть я просто два примера. Мы приближаемся уже недалеко. Недалеко. Скоро дни трепета, Рош ха-Шана и Йом-Кипур. В чем суть нашего заслужения в Рош ха-Шана и Йом-Кипур? Это нашей чувой, нашей молитвой, нашим добрением в шафар удостоится присоединить к мере суда Всевышнего в большей мере меру милосердия. Это основное, потому что никто может вообще думать про себя, что он может полностью достоиться по мере суда. Это может касаться Ницхак, Раби Акива. Ну, вещь противоположная. Мы еще считали о проклятиях, замыслил проклятие нарушенного народа Израиля Билам. В чем смысл проклятия? Есть такая Вот такое было колдовство, волшебство, как можно кого-то, так сказать, заклясть, он от этого пострадает. И так. Я слышал своего учителя Рабхайм Камила как-то определение этого. Проклятие пробуждает на человека меру тяжкого суда. Это тяжкий суд, это суд, это не просто того, меру тяжкого суда. И я думаю, что также объяснение понятия каноим погимбо, знаете, милосердие Всевышнего чрезвычайно высоко, чрезвычайно велико. И более того, касается всего творения, то, что мы говорим, рахма валькуль майсов, милосердие на все его творения. Однако есть вещи, которые они глубоко задевают замысел Всевышнего, и хотя по мере милосердия Всевышнего не наказывается смертной казнью, но тот, кто это, кому это очень болит, он может пробудить меру суда тем, что он сам его накажет смертью. Это именно есть его ревность, это пробуждение меры суда, которым он сам является, то есть это ревнитель, как Пинхас, пробуждает эту меру суда и сам ее исполняет. Ну, понимаете, тут есть, конечно, два урока, что, понимаете, быть ревнителем, это не значит, что надо делать то, что хочешь, так тебе что-то болит. Пинхас спросил Моше Рабейну, он спросил мнение Торы. Спросил Моше Рабейну, ты нас учил, что тот сожительствует с нееврейкой прилюдно, то есть всем это известно. Его можно поразить. Он сказал, да, я тебя учил, ты спрашиваешь, ты это исполнил. То есть никогда нет ситуации, когда человек освобождается от подчинения своих действий Торе. Я вот ревнитель, я хочу вот сделать так-то, дальше море по колено. Нет такого. Все нужно подчинено до Тора. И это первое. Второе, есть очень такая интересная вещь. Наш великий учитель Рамхаль в своей книге «Месилат Йешарим», он упоминает качество, которое называется каноут, быть ревнителем. Он напоминает, как некоторые аспекты любви к Всевышнему. То есть, когда есть у человека величайший любовь к Всевышнему, у него это действительно то, что поражают, то, что нарушает волю Творца, это личная боль. Не потому, что делают не так, как он хочет, а потому, что нарушается замысел Всевышнего. Когда человек, любовь, которая Всевышнего настолько велика, он действительно он относится к категории ревнителей. Тотки были ревнители, это был Пинхас, это был Ильяу. Однако, если у человека есть, он пытается быть ревнителем, потому что другие делают не то, что считают нужным, что они делали. Он, у него есть его группа, его партия, которые решили, что так надо жить. Они живут иначе. Вот иначе. Его вообще волнует не Всевышний, а волнует лишь другие. Подобная ревность, она не имеет никакого разрешения оправдания. То есть, чтобы достоиться быть ревнителем, надо быть хасидом. Я не буду хасидом, в смысле, современного понятия, бежать к какому-то хасидскому двору. Это не помогает ничему. Помогает в каких-то вещах, но это не в этом. быть на уровне, то, что пишет Рамхал в 18 главе, в 19 главе, то, что называется настоящий хасидут. И он там пишет, что одно из проблем хасидута – это быть любителем. И вот тут происходит очень интересное объединение Пинхаса и Аарона. Пинхас называется наш Пинхас бен Элазар бен Аарона Коэн. Вроде бы Пинхас была противоположность Аарону. Аарон, он не воевал с теми, кто сделали золотого тельца. Наоборот, он пытался сделать все так, чтобы был мир в народе Израиля. И то, что сказано в Пиркей Авот, то, что говорил Хилель, будьте учениками Аарона, ойхем шолом, любящий мир, ройдем шолом, стремящимся к миру, ойхем это бриот, любящее творение, макрован и тори, приближает их к тори. Тут Пинхас в каком-то смысле он дополнил священничество Аарона. В каком смысле? Есть любовь к людям, есть желание им помочь. И мораль пишет, что это принципиальное качество, которое требуется от коэнов, священников. Только через священника приходит добро в этот мир, они должны этого желать. Именно поэтому Хилель упомянул это качество именно Аарона, ойхев шалом, любящий мир, ойхев это бриот, любящее творение, и приближающий их Торе. Есть еще один аспект, тоже называется агава, любовь к Всевышнему. И эти две вещи вместе совершенно необходимы. В чем проявляется эта любовь к Всевышнему, в частности? В том, что человеку мешает, болит, когда нарушается воля Творца. И причем не только у других, но и у самого себя тоже. Когда человек болит только, как все другие нарушают волю Творца, а сам он это делает, то, что считает нужным, он не имеет никакого отношения к истинному ревнителю. Теперь давайте, я хочу немножко объяснить. Я слышал одну тему, это не тема тут принципиальная, но просто легче об этом говорить. Есть тема в Эрец-Исраэль, это участие ортодоксальных общин в выборах. Пусть это будет Кнессет, пусть это будут городские советы, главы города. И Рав Шахов говорил очень интересную вещь. Он утверждал со своей высоты, тот, кто не поддерживает религиозных представителей верных Торе в Кнессете, он понесет ответственность за нарушение шаббата там, где нарушается. Почему? Потому что мог что-то сделать, мог что-то предупредить. А с другой стороны, то, что я сталкивался, мне просто рассказывали, я сам лично не сталкивался, мне рассказывали. Были тут недавно выборы, 5 лет назад, в Иерусалиме. И люди не хотели голосовать. Какая разница? Мы Тору соблюдаем. То, что они делают, какая нам разница? Вот это какая нам разница, это катастрофа. Это просто катастрофа. Знаете, я вам расскажу одну историю. Когда-то, это было где-то 35-37 тому назад, перед шаббатом мы тогда жили еще в Упаким. Мы в нашей общине узнали, что известная своими великими недостатками называемая Израильская рабочая партия в своем отделении в Упаким устраивает танцы, дискотек в Лель-Шаббат. Это не была принятая вещь. Вопрос, что делать? Спросили Рав Шаха. Рабшах сказал, надо прийти протестовать, но не ругаться с ним. И Рабшимшон Пинкус, как раввин общины, ну, собрал большое количество аврахим, я был среди них, и сразу после Майри мы отправились в Эль-Шаббат, мы отправились в это самое отделение израильской рабочей партии. Там было совершенно пусто. Мы зашли туда, там не было заперто. И тот начал петь какие-то субботние песни. И где-то, так сказать, среди людей появился такой смешок на устах. Там никого не было, пока еще никто не пришел. Рапинку сказал следующую вещь. Мне понравился этот смешок. А если бы твои бы дети, значит, должны прийти танцевать с музыкой в шаббат, ты бы тоже так смеялся? Тоже так смеялся? Это очень принципиальная вещь. Есть такая русская поговорка «Моя хата с краю», или украинская, не знаю, неважно. «Моя хата с краю, ничего не знаю». То есть еврейский народ – это единое целое. Нам необходимо, чтобы нам болело две вещи. Во-первых, что наши братья, они нарушают Тору. И есть еще одна боль. Это боль за неосуществление воли нашего Творца, нашего Царя. Это то, что эта боль должна исходить из любви ко Всевышнему. И вершина этой боли это в действии Пинхаса Канаут. Но тоже подчиненная точки зрения Торы, подчиненная Аллахе. Знаете, есть еще иногда кричат в шаббат в Иерусалиме, когда видят машину, когда едет в шаббат, кричат «Шаббас». То есть эти книги «Шаббас» никогда никому не помогли начать соблюдать шаббат. Никогда толку от них никого не было в отношении к тому, кому кричат. А куда давать там толк есть? Что человек не безразличен тому, что происходит. Это вещь чрезвычайно важна. Если он привыкает, что вы такие, они такие, уже это дальше моя хата с краю, это катастрофа. Надо понимать, что такое еврейский народ. Это Гой Кадош, святой народ, царство священников, Мемлехет Коэним, священников и важных. Это народ, когда получил Тору. И когда мы видим то, что происходит, и что народ отошел от Торы, нам нужно давать больно наших братьев, это касается Ахават Исроэль, любви к нашему народу, нужно болеть. И есть еще другой аспект этой любви. Любовь к Всевышнему, нам нужно болеть, что имя Всевышнего оскверняется самими евреями. Я вам скажу одну историю. Приехал сюда на Святую Землю один еврей, по-моему, где-то в Северной Африке. Он никогда в жизни до этого не видел, чтобы евреи нарушали шаббат. И когда он видел в Эрец Исраэль публичное нарушение шаббата и время, он потерял сознание в первый раз. А в второй раз он уже не потерял сознание. Понимаете, ни от кого не требуется быть без сознания. Человек так не может жить, это понятно. Но требуется от нас внутренний протест. Не надо кричать «Шаббас» вслух, но кричи это про себя тихо, про себя, для себя кричи «Шаббас». Нам надо болеть за то, что происходит, но на самом деле начинается с вещи гораздо более принципиальные. Чтобы нам болело, если мы сами нарушаем Тору. И не просто страха наказания, а болело, чтобы мы нарушили волю Творца. По большому счету, это боль за нарушение нами самими воли Творца, и опять же, не из страха наказания, хотя он тоже необходим, а именно потому, что нарушили волю нашего Творца. Это нас приближает очень то, что называется чува меагава, возвращение к Всевышнему из любви к Нему. Это не вопрос страха, вопрос другой. Нас пробуждается глубочайшее счастье еврейской души, которое называется частью божественности, хэлэк элокам эмаэл, когда это единение нас со Всевышним приводит к боли за нарушение его воли. Это то, что нам, то, что должно нам болеть, это то, что мы должны учить от Пинхаса, но этому должно предшествовать гораздо более широкая и принципиальная тема. Это пробудить в себе любовь к Всевышнему. Это очень непростая вещь. И есть это, много аспектов этого. Первый самый простой аспект, так же, как есть понятие трепет перед возвышенностью Творца, так называемый «ират роймимус», а есть, с другой стороны, страх наказания. И то, и другое, это человек боится Всевышнего, боится, что он будет наказан. Это очень хорошая вещь. Хоть немножко же у нас такое было, хоть немножко. Но есть более высокий уровень, когда человек не нарушает волю Творца из трепета, чтобы это недостойно перед Всевышним. Это стыд, это вообще недостойность такого перед Всевышним. Есть вещь аналогичная и в любви к Всевышнему. Есть высочайшее достоинство, желание прилепиться к Творцу, к его Торе. Это порыв к близости к Всевышнему. Это очень важная вещь. Но часто мы, к сожалению, далеки от этого. Есть другой аспект. Любви гораздо более низкий, но он поэтому, именно поэтому доступен и нам. Точно так же, как мы боимся Всевышнего, так он может наказать. Надо любить Всевышнего, потому что он дает нам очень много добра. Самая естественная любовь – это любовь к тому, что несет нам добро. Это любовь ребенка к своей маме. Мама его кормит, заботится, поэтому любит свою маму. Поймите правильно, сейчас тут есть тонкая вещь. Ребенок любит не только молоко, он любит свою маму. Потому что тут человек может любить то, что Всевышний ему дает, но не сам источник этого добра. Это имеет никакого отношения к любви к Всевышнему. Но человек, который постигает и понимает, что все, что у нас есть, наша жизнь, благосостояние, здоровье, то, чтобы достойно заниматься Торой. Есть это источник. Это Всевышний, который нам это дал, это причина к любви к Всевышнему, а не только к своим дарам. Есть об этом еще, я очень вам советую открыть Мишна Брура в самом начале, первую часть, первый параграф. Он там объясняет 6 заповедей, которые можно исполнить человек постоянно, знать их Бог Всевышнему. Но приводит слова наших мудрецов, что человек, который трудится над Торой и видит красоту Торы, это пробуждает в нем любовь к Всевышнему. Он объясняет Мишне Брура от имени наших мудрецов на основании стихов Шма Исраэль. Мы говорим в первой главе Шма Исраэль: «Вагавто из Адуиной Лехо Бахоле Вавхо Бахоле Вшехо Бахоле Моидехо», и возлюби Господа Бога всем сердцем. Дальше это перевезите, сейчас не важно. А дальше следующий стих звучит так: «Мою отворим Айла Алла Вавеха», и были эти слова у тебя на сердце. И тут есть два понимания этих двух стихов. Одно, есть первый стих. Первый стих – это заповедь любви к Всевышнему, сообщим любви самоотверженной, отдать жизнь, отдать все имущество ради этого. А второй стих объясняет, как к этому прийти. Если слова Торы будут в наших сердцах, тем самым свет Торы, он пробудит в нас любовь к Всевышнему. И так объясняет Рабейну Хафец Хаим. Рабейну Хафец Хаим Сифри. Сифри, это раскоение. Это слова наших мудрецов, авторов Мидрашей. Откройте, это очень... В самом начале Мишнабро. И по большому счету каждому для нас открыл Гилель, когда нам поверил, оставил нам эту Мишну, чтобы мы были учениками Аарона, что это дело, это доступно не только Аарону, не только Коэну, а каждому еврею. Это любовь к Торе, любовь к миру, любовь к народу Израиля. И есть тут дополнительная вещь – это любовь к Всевышнему. Есть в конце нашей главы, не в конце самого, но продолжение. Особая тема – Моше Рабейну видит, что приходит его время уйти из этого мира, против Всевышнего, чтобы назначил себе замену. Считал, что он заботился о будущем еврейского народа. Человека подходящего, кто мог бы в настоящем вести, править, понимая душу народа, душу каждого из нас. Всевышний ответил ему, ты обращаешься ко мне, чтобы я позаботился о народе. Ты обратись к народу, чтобы он не отходил от меня. И поэтому дал нам всю серию жертвоприношений в течение всего года, чтобы народ Израиля не отошел от Всевышнего. Знаете, надо с одной стороны обращаться к Всевышнему, чтобы он помиловал наш народ, желать добра нашему народу, а с другой стороны надо всегда, есть такая ответственность на каждом из нас, не только на Моше Рабейну. Называется это аревут. Мы гаранты, мы ответственны за то, что евреи не отходили от Торы и исполняли ее. Что мы думали, как приблизить других, перед больше самих себя. Я вам скажу одну историю. Был такой великий ревнитель последних поколений, это был Рабейн Йоэль, Рэбэ из Сатмара. Он умер, сколько, когда? Примерно 44 года тому назад. Он был очень большим человеком. Он был истинным ревнителем, но у него вещь сочеталась огромной любовью к еврейскому народу. Как-то к нему пришли с претензией, рассказал ему известную историю о великом Ребе, такой великий Ребе Рав Ицхак из Бердичева. Он был великим мудрецом Торы, между прочим, и не только Ребе. И он наблюдал такую сцену, как еврейский кузнец. Ему надо было подковать лошадь. Так он, в общем-то, все это успел сделать, одев талис, тфилин, помолившись весь шмонайс, всю молитву и так далее. И одновременно он подковал лошадь. Что мы там сказали? И накричали бы на него, так молится. А что делал Рабби Ицхак? Всевышний, смотри, какие у тебя хорошие евреи. Даже, говорит, занимаются такими важными делами, которые так им необходимы, как подковать лошадей, тебя тоже не забывают. Так пришли с претензиями к Рабби Йоэля из Сатмара, что надо ему пойти по пути Рабби Ицхака из Бердичева. Он это ответил один очень интересный ответ. Это то, что Левицкий сказал Всевышнему. А что он сказал пастуху? Это две разные темы. То есть есть вопрос просить Всевышнего о милосердии нашего народа, а другое дело, что надо обращать народ Израиля ко Всевышнему. Всего хорошего.